На другой день ранним утром он опять направился в Иерусалим для проповеди в храме и по пути совершилось событие, наглядно изобличавшее лицемерие и бесплодие того народа, который некогда был избран Богом и не оправдал своего избрания. Поспешая на проповедь и не желая заставлять себя ожидать народ, который с утра приходил к нему в храм слушать его, Спаситель оставил Вифанию раньше завтрака и, почувствовав голод, искал глазами какой-либо смоковницы, плодами которой можно бы подкрепиться. Вдали виднелась роскошная по своей листве смоковница, обещавшая дать желаемое. Но когда Христос подошел к ней, она оказалась совершенно бесплодной. Эта обманчивая внешность поразительно изображала собой бесплодие и обманчивую внешность иудейского народа, и особенно вождей его, вся религиозность и благочестие которых выродились в бесплодную выставку внешней обрядности. И чтобы показать своим ученикам, какая участь ожидает за это, он проклял ее, говоря: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Когда ученики выразили удивление этой действенности слова их учителя, то он прибавил им поучение касательно силы веры. «Вера так всемогуща, что обладающий ею, даже если скажет горе: „Поднимись и ввергнись в море“, то совершится и это. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Прибыв в храм и осмотревшись кругом, Спаситель с горестью увидел, что обычная иудейская алчность опять забыла некогда преподанный им урок и по случаю стечения народа опять превратила храм Божий в торжище. Все храмовые дворы опять переполнены были волами и овцами, продавцами голубей и ростовщиками. Великолепный портик занавожен был прогоняемым скотом и оглушался гулом торгующихся голосов и звоном монет. Христос не хотел проповедовать в таком оскверненном месте. Еще раз, со смешанным чувством скорби и гнева, он выгнал отсюда всех, и никто не осмелился воспротивиться его сокрушающей ревности. Он не потерпел даже, чтобы народ нарушал тишину святилища, проходя через него с сосудами и делая его местом обыкновенного прохода. Огромная масса иудеев, доходившая иногда до 2 и даже 3 миллионов и наводнявшая священный город во время недели праздника, несомненно, делала двор язычников еще более безобразным и шумным зрелищем, чем во всякое другое время, тем более, что в тот день по закону всеми поклонниками выбирался и покупался пасхальный агнец. Но ничто не могло оправдать того, чтобы дом Отца Небесного, бывший домом молитвы для всех народов, обращен был в место, более всего похожее на те грязные и мрачные вертепы, где разбойники делят злоприобретенную добычу. Свою обычную проповедь он начал не раньше, как по приведении храма в состоянии приличия и тишины. Труд этот был теперь, несомненно, легче, потому что он уж раз совершался. Когда прекратилась безобразная торговая суетня, храм опять принял свой обычный вид. Страждущие приходили ко Христу, и Он исцелял их. Слушатели сотнями теснились к Нему, дивились Его учению, жадно ловили каждое слово из Его уст. Между другими слушателями обращали на себя внимание греки, которые, заинтересовавшись беседой и рассказами о необычайном проповеднике, хотели даже лично переговорить с ним, о чем и докладывали через апостола Андрея. По преданию, это были посланные от Авгария V, царя Едесского, который, услышав о необычайных делах Христа и вместе грозящей ему опасности от вождей иудейского народа, предлагал ему убежище в своих владениях. Появление этих чужеземцев показало, что настал час прославления Сына Человеческого в народах, и он воскликнул: «Отче, прославь имя Твое!» И в ответ на это раздался голос с неба: «И прославил, и еще прославлю». Голос этот не для всех слышен был одинаково. Для многих он показался простым раскатом грома, но другие говорили, что это ангел говорил ему, и только немногие слышали его раздельно.